Тема наша обозначена не кем-нибудь, не мной, конечно, а Александром Сергеевичем Пушкиным, с которым, кажется, мы все знакомимся с самых начальных лет нашего обучения. Вы обратили внимание, ведь, когда он написал это, что это такое за строки, в чем дело? Чувствуете, как его душа в каком состоянии находилась? Дар, кажется, жизнь разве не дар? И в то же время, что пишет, дар напрасный, дар случайный. Ах, родился человек. Жизнь, зачем ты мне дана? Как-нибудь, ну я боюсь, но я же могу откусить. Нет, нет, если очень близко, это опасно будет. Я всегда очень боюсь, когда мне так близко микрофон подставляют и предупреждают. Да. Действительно. Действительно, он поставил вопрос, над которым не только он думал, а, мне кажется, над этим вопросом, в конце концов, думает каждый человек. Многие из людей задумываются очень рано. Другие живут-живут и, вы знаете, бывает, и не задумываются. Знаете, есть два типа людей. Причем они очень интересно распределяются по этим двум группам. Представьте себе такую ситуацию. Корабль, у которого днище, пробоина. Все узнают об этом. Что делать? И вот сейчас я уверен, что 99% дадут не тот ответ. Уверен. Скажут, надо спасаться. Ой, как неразумно! Ну что вы? Спасаться? Нет! Пока корабль тонет, а он тонет не очень быстро, пробоины очень небольшие, так? А в это время, пока мы находились на корабле, мы видели, как у меня каюта плохенькая, а у него лучше. У меня мало в каюте, а у того много. А вот там такие-то драгоценности, слышите? Там злато, серебро и каменья. Оказывается, вот что происходит. Происходит удивительная вещь. Вместо того, чтобы начать, кажется, искать средств спасения, начинается воровство, грабеж и разбой. Начинаем ходить по другим каютам и этим именно заниматься. Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Жизнь – это что такое? Каждый из нас рождается. В чем рождается? Каждый из нас знает. Каждый знает, что мой корабль худой. Я точно знаю, что мой корабль потонет. Так же, как тонет и корабли всех других людей. То есть жизнь человеческая. Нет бессмертных на земле. Это удел же всех. Причем, когда этот корабль перевернется, я не знаю. У одних в ранней юности, другие доживают, может быть, и долго, но дело не в этом сколько. Дело в другом, что никто не знает, когда корабль перевернется, в какой момент. Мы не видим, не знаем этого. И вот перед лицом этой совершенно очевидной реальности, совершенно очевидной, ведь немного ума надо, чтобы понять, что каждый человек смертен. И что этот дар, я не знаю, зачем он дан. И он требует ответа, этот вопрос. Требует ответа. Так? И вот мы видим два типа людей. Для одних людей не существует никакого здесь вопроса. Как живется, так и живется. Даже не думает человек, зачем он живет. То есть ведет растительно-животный образ жизни. Ну, связанный с какими-то еще эстетическими моментами, конечно. Растительно-животный мир. Живет только вот этим и все. Этим горизонтальным способом существования. И не думает ни о смысле жизни, тем более не возникают вопросы, которыми жило все человечество, всю историю, все те, кто занимаются на философских факультетах, да, наверное, не только на философских, знают, что извечно стоял этот вопрос о смысле бытия и как он различно решался в различных философских системах. Хотя бы посмотрите на древнегреческую философию, посмотрите на индуистскую философию, на европейскую философию, на русскую философию, посмотрите, и мы видим варианты. Но какие? В основном два. Один из вариантов, который, кстати, присутствовал всю историю человечества. Слышите, всю историю человечества. И сейчас скажу, почему. То есть, как это узнано, как это познано. Один из вариантов. Никто никогда не сомневался, что человек как существо не имеет только того мига жизни, который протекает вот в этом теле. Никто не мог поверить, что личность, что «я» уничтожается со смертью тела. Все человечество всегда, всю историю верило, что есть Бог. Не найдено, ни одного племени не было найдено атеистического за всю историю от исследований. Об этом говорят очень интересные и социологи, и историки религий, и философы. Нет ни одного племени. Всюду всегда верили. Правда, была мысль такая, что они были темные. Они не могли объяснить явления природы, закономерности, и по этой причине. В связи с этим невольно вспоминается случай, как идет академик Павлов по одной стороне, моряк по другой стороне. Павлов перекрестился на храм, а моряк – эх, темнота, темнота. Ну, конечно, где же ему, академику Павлову, да и этого матроса. Да. Все человечество, оказывается, не сомневалось в том, что личность, то есть я, неуничтожима. Пытались это понять, осуществить. Создавались, если хотите, определенные системы мысли, системы религиозной жизни. Так жило человечество. Практически можно сказать даже следующим образом, что это явление религиозной жизни, оно никогда не прекращалось и до сих пор не прекращается. И сейчас по самой такой статистике, ну, самой-самой, более половины человечества живет именно этой идеей. Смысл жизни разрешается каким образом? Есть вечное существование личности. Личность не уничтожается. Есть нравственная ответственность за эту мою жизнь, когда земную жизнь, когда я свободен перед добром, добра и зла. Я свободен здесь жить так, по крайней мере, мыслить, чувствовать, переживать, говорить и, насколько возможно, делать так, как я считаю. Я не вижу ничего, никакой вечности я не вижу. Я не вижу ни Бога, ни дьявола, ни рая, ни ада. Я свободен. Правда, в душе там что-то говорит. Вот такое понятие, как совесть, как нравственные чувства. И оно постоянно мне о чем-то напоминает и говорит. Но вот этот тип людей, я бы сказал, уже теперь можно говорить именно о типе людей, когда они не могут успокоиться, не разрешив вопроса о смысле человеческой жизни. И мы видим целый ряд таких самых выдающихся личностей в истории хотя бы нашего народа, нашей культуры, нашей мысли, которые действительно не находили себе покоя, пока не отвечали на вопрос, поставленный Александром Пушкиным. Можно в качестве примера привести Достоевского. Помните, как он говорил, как он-то писал о самом себе? Ведь он же писал, что мои сомнения, действительно, есть что или нет ничего, через горнило прошли. Как он говорил, мое признание через горнило сомнений, не как же мальчик я верую. Да и смешно было бы сказать, чтобы он, этот умнейший человек, как мальчик, как ребенок веровал. Посмотрите, как искали эту истину масса различных людей, находящихся на самом различном социальном уровне, образовательном даже уровне. Их можно понять. Еще бы, если есть вечность, есть Бог, есть вечное существование личности, тогда мне понятными становятся требования добра. Понятно, что такое добро и что такое зло. Существуют ли они вообще объективно, или так мне кажется? Я начинаю понимать смысл своей деятельности, смысл своей работы, если хотите, смысл своих трудов, смысл жизни в целом. Другая категория людей, как я уже сказал, не обеспокоена этим. И очень печально, что, начиная приблизительно где-то, особенно со второй половины XVIII века, когда выступили с очень большой силой так называемые французские просветители, наступила так называемая эпоха просвещения, когда вдруг люди, кстати, эти просветители, сами не являющиеся учеными естествоиспытателями, а будучи только, если хотите, мыслителями, вдруг они заявили, не только нет Бога, они заявили такие вещи, над которыми теперь можно в качестве анекдота только говорить. Не было даже Христа. Оказывается, этот миф. Оказывается, величайшие историки древности, такие как Плиний младший, Светоний, Тацит, как Иосиф Флавий, который черным по белому вот, писали о всех этих событиях, я уже не говорю о евангелистах, я даже о них не говорю, я говорю о людях, которые с презрением, негодованием и отвращением относились к христианству, когда они пишут о Христе как реальной личности. Вдруг эти, подумайте только, просветители начали говорить о Христе как мифе. И это было не случайно совсем. Задача, оказывается, была куда более сложной, я бы сказал, более грандиозной. Ведь вы знаете, если нет Бога, если личность существует только вот этот миг, пока сейчас мы живем, пока это существует это тело, и дальше все окончено, скажите, тогда в чем же заключается этот смысл? Схватить быстрее, пока не поздно. Бери то, что можно взять. Хватил, а завтра его нет. Кажется, набрал, а его под суд отправили. Сегодня президент, а завтра он никто. Оказывается, под судом. Вы посмотрите, как все перевертывается. Неужели нужно много ума, чтобы понять, да, что если действительно личность не имеет вечного существования, то во что тогда обращаются все наши ценности, все так называемые нравственные ценности, эстетические ценности, как таковые? И вот в связи с этим тут особенно серьезный был поставлен вопрос, и опять обращаю внимание, сначала просветителями, которые не были естественно испытателями, поставлен вопрос странный, которого даже никогда не было и не могло бы существовать – наука против религии. Ведь они же прекрасно знали, что всеми учеными всего Средневековья был не кто-нибудь, а монахи католические, священнослужители. Они творили всю науку, они спорили между собой. И даже когда сжигали Бруно, то сжигали его вовсе не за то, не за его научные предположения и теории, а за то, что он объявил себя Богом, Сыном Божьим, за то, что он, как и целый ряд других людей, встали в конфликт с официальной точкой зрения тех ученых, которых защищала церковная католическая власть. Только и всего. Но продолжали опять-таки двигать науку, и эти же все ученые, которые были членами той же церкви. Никогда не было. И вдруг они здесь заявили: наука против религии. И этот довод оказался очень сильным в каком отношении? Сильным в смысле агитационном. Мы видим, как по всей Европе это расходится. И, наконец, как мы видим, когда он коснулся России, что с 1917 года было объявлено торжественно, единственным научным мировоззрением является атеизм. Мне хочется сказать об этом. Какой абсурд в этой формулировке. Ведь с точки зрения науки, науки, а не чего-нибудь, наши человеческие знания в любой момент исторического существования являются капелькой в океане непознанного. Капелькой. Приходится постоянно приводить такой пример. Представьте себе, я подхожу, зачерпаю целый ковш воды из океана, смотрю и говорю: «Ха, а говорили, там киты водятся. Чушь какая! Да здесь даже маленькой рыбешки нет». На основании научных знаний, которые являются капелькой, разве можно делать какие выводы о небытии Бога? Конечно, нет. Это смешно. Как все равно в университете вашем прийти в одну аудиторию, там никого нет. Сказать: тут никого нет. Ну, пройдись, голубчик, подальше. И ты увидишь, здесь 15 тысяч человек. Так и здесь. Наука, в принципе, не может никогда сказать, что нет Бога, даже, вы слышите, если бы его не было. Почему? Потому что на основании знания вот этой капельки я никак не могу судить о содержании всего бездонного океана. Понятно, кажется, и много ума не требуется. Ну, какое же еще тут, что тут требуется? И тем не менее, с какой силой внедрялся этот тезис. Просто удивительно даже. Таким образом происходило внушение. И до чего доходило? Особенно в советское время, вы это, может быть, не помните еще многие, а наше поколение помнит, когда же на больницах писали: «Медицина против». Да, против религии. Интересно, каким образом? Оказывается, очень просто. Очень просто. Вскрывают череп человека, и там или сердце, и там не находят души. Однажды в Лавру пришла группа в советское время, небольшая, и начали, смеяться. А кто Бога видел? Семинарист очень хорошо ответил этому человеку. Смотрите, группа, и один из них такой активный. А кто Бога видел? Он говорит: а вы свой ум видели? Все как грохнули. Он ретушевался. Ну да, если вы его не видели, следовательно, его у вас нет. Логика-то такая. Мировоззрение, которое отрицает бытие Бога, не отвечает на один важнейший вопрос. Что должен сделать образованный человек, еще раз я подчеркиваю, для того, чтобы убедиться, что Бога нет? Что сделать для того, чтобы убедиться, что Он есть? Ой, об этом только и церковь говорит. Об этом только пишет, только это проповедует. Говорит, какие есть аргументы, свидетельствующие о бытии Бога. Аргументы, еще раз говорю, аргументы, которые имеют под собой даже научную базу. А как ответить на вопрос, что сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Я помню, этот вопрос задал директор Института научного атеизма, когда он приезжал к нам в Академию, Московскую духовную академию. Говорю: помогите мне ответить. А студенты, знаете, какой несносный народ? Они такие вопросы задают, что никакой профессор не ответит. И вот я попался. Задали мне вот этот вопрос. Я-то не специалист в атеизме. Может быть, вы поможете мне ответить? Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Действительно, как можно убедиться, что вот в этом лесу, ближайшем, нет волка? Надо исследовать, правда? Исследовать надо? Надо. Исследовали. Говорят, не нашли. Ой, зверь хитрый. А вдруг спрятался? Это даже здесь, в этой маленькой области. А когда мы говорим о бытии в целом, о нашем, если хотите, космосе, о всей Вселенной, то здесь, повторяю еще раз, разве наука может сказать? Самое большее, что она может сказать, я не знаю. Но множество ученых прошлого и настоящего приходили к вере, в бытие Бога, к убеждению, да, на основании своих научных исследований. Посмотрите Бехтерева, например. Это наша замечательная женщина, директор Института мозга. Она прямо заявила, что познание такого поразительного явления, такого поразительного органа, как мозг человеческий, невозможно себе представить без существования высшего интеллекта. Невозможно. Настолько это сложное устройство, настолько невероятное просто по своей сложности, по своей мощности, по своим возможностям и так далее. Еще раз повторяю, множество действительно ученых приходило к этому, бывших и настоящих. Многие священнослужители были, опять-таки, тоже учеными. Посмотрите, например, Воина Ясенецкий. Это знаменитый хирург советского времени, получивший сталинскую премию. А ведь он же стал епископом крымским. Архилука, да. Возьмите Флоренский. Это вообще универсал. Это вообще человек, который, ну, универсальных, так сказать, познаний человек. Потрясающий, да, ученый. Посмотрите, Мендель. Опять-таки, в советское время менделизм – это было отрицательным каким-то наименованием, да, этого направления. Да. Сколько угодно людей, которые как раз показали, что их религиозные воззрения и научные мировоззрения, они ничем и никоим образом не могут противостоять или противоречить друг другу. По очень простой причине, что это совершенно разные области. Мы же не можем сказать, может километр противоречить килограмму. Ну, смешно. Так и здесь тоже. Религия занимается областью души, касается сердца человека. Слышите? Сердце, не органы, конечно, сердце. А сердце, то есть души человеческой, касается его духовных состояний и переживаний, а не этой внешней стороны, которой занимается действительно наука. Каждой области свое, свой аспект исследования, если хотите, свой аспект познания. Вы знаете, вот с 1990 года в Дубне проходит ежегодная конференция под названием «Наука, философия, религия». Там встречаются крупные ученые разных направлений – физики, биологи, самые разные люди. Там встречаются крупнейшие философы России, встречаются и богословы. И вы знаете, вот каждый год встречаясь, обсуждаются различные темы, на которых мы, так сказать, проверяем себя друг друга. Есть ли какой конфликт здесь между ними? Или, напротив, оказывается, каждый из этих сфер что-то привносит в понимание человека как такового? Одним из, кстати, важнейших вопросов, который был поднят на этих конференциях и который действительно заслуживает самого серьезного внимания, состоит в чем? Мы видим, к чему приводят научные исследования, неограниченные, ну, никакими, я бы сказал, рамками. Проникновение вглубь материи привело к открытию атомной энергии. Что она из себя представляет, мы уже знаем. Знаем не только о положительной стороне, мы знаем, к сожалению, об отрицательном использовании этой мощной энергии. Смотрите, что теперь в биологии, когда уже наука забирается в геном человека, расшифровывает один за другим гены человека. К чему мы сейчас приходим? Оказывается, мы приходим к такому состоянию, когда уже возможно, скоро будет, по крайней мере, возможно, создание человека с заданными свойствами. То есть он будет не просто тем, вот, каким всегда, а с заданными, по крайней мере, ярко выраженными заданными свойствами. Он будет исполнитель вот этой конкретной функции. Наконец, вообще уже возможно создание, знаете, такого синтеза, да, киборга, когда трудно уже понять, человек это или машина. Проникновение в мир, оказывается, человеческой психики, человеческого существа, к чему ведет? Мы ставим этот вопрос, сказать, как быть? Возможно ли такое безграничное исследование? И вот здесь наблюдаем противостояние, если хотите. Ученые говорят, нельзя ни в чем ограничивать, никакие исследования. Мы говорим, ну вот факты. Вам не кажется, что если бы тот человек, ну это, видимо, Оппенгеймер, кажется, там с своей группой, в конце концов, создали атомную бомбу, если бы этот человек, который открыл возможности разрушительной силы ядра, если бы он был действительно человек высшей степени нравственно ответственный, не сжёг ли бы он это, свое открытие? Прекрасно понимая, что всегда найдутся те, которые используют эту энергию, это во зло, а не на добро. То же самое происходит в области биологии. Есть же громадная опасность сейчас, перед которой стоит человечество. Это создание искусственных людей. Мы даже представить себе не можем, что это произойдет. Так вот, религия. И под религией, я разумею, извините, только христианство, православное христианство, это прежде всего, говорит, необходимы нравственные ограничения в научной деятельности. Если не будет безудержный процесс, не ограниченный никакими рамками, может привести к самым печальным последствиям человечества. И мы видим, к чему приводит развитие научно-технического прогресса. Мы уже видим сейчас, вы же все слышите, читаете и видите, что основным, так сказать, ну, что ли, не моментом уже, а, я бы сказал, таким основным явлением, которое угрожает уже жизни вообще на Земле, что является? Экологический кризис. Знаете, наступление пустынь идет катастрофической скоростью. Загрязнение вод, воздуха, уничтожение лесов. А это развитие химических, химии развития и всего того, что она создает. Все же мы отравляем сами себя. Человечество создало монстра, с которым теперь мы уже не можем справиться. Почему? Что произошло? Как? Ведь хотели же, кажется, благо. Благо. Да, это верно. А к чему же мы пришли? Кризис огромными буквами стоит буквально перед сознанием. Кризис, который ничем уже не устранить. Уже человек не может справиться с этим монстром, научно-техническим монстром, которого породил сам же этот человек. Мы не можем уже теперь обойтись без всего этого. Мы достигли такой степени, слово дальше, развития, благополучия, да? Стоит только свет электричества сейчас, прекратите, и во что превратится наше все благополучие. Вспомните замечательный, ну, не знаю, то ли история, факт, может быть, миф, это не имеет значения никакого, о мече Дамокла, меч Дамокла. Когда этот бедный Дамокл завидовал царю, завидуя власти, его славе, его богатству. Царь был очень умный, великий князь. И однажды устроил пир и посадил его на свое место, а над ним повесил на тонком волосе меч, острый над его головой. Устроил роскошный пир. Дамокл сидит весь в ужасе, то бледнеет, то потеет. А царь спрашивает: «Ты что? Что с тобой, Дамокл? Что с тобой? Действительно, что с тобой? В любой момент этот волос оборвется и поразит его насмерть». Вы знаете, до чего великая мысль? Как великолепно выражена эта прекрасная мысль в этом замечательном фильме, то есть мифе или историке, истории. Действительно, каждый из людей находится под этим дамокловым мечом. Никто из нас не знает, когда оборвется этот тонкий волос. Вот недавно мне звонит, буквально недавно, 42-летняя знакомая, веселая, все, так, что надо, говорит: «У меня вдруг неожиданно обнаружили рак 4-й степени. Убитая. Что? Дамоклов меч. Неужели трудно это понять? Разумный человек задумается над этим. Если он не думает, то я не знаю, кому он подобен». Мы рассуждаем об этом на конференции «Наука, философия, религия». И, в частности, именно говорим о научно-техническом прогрессе и спрашиваем, куда он ведет, скажите, пожалуйста. Не так давно, в 99-м году, вышла замечательная книга нашего академика Моисеева «Быть или не быть человечеству», в которой он пишет: «Катастрофа всемирная может развиться с такой скоростью, что уже никакие технические средства не помогут нам остановить ее. И эта катастрофа может произойти уже не когда-нибудь в каком-то неопределенном будущем. Нет, это он пишет в этой книге, а уже, возможно, в середине 21 века». Моисеев – это, да, это действительно один из крупнейших ученых нашей науки, советской и затем российской науки, у которого масса открытий, исследований, замечательных работ. Это пишет не… Кстати, он даже не был религиозным человеком. Мне очень хотелось познакомиться, не успел я с ним. Да, он не был верующим человеком. Вы слышите выводы кого? Никакого там богослова. Ни какого-нибудь религиозного деятеля, который пугает бедных людей. Нет, нет. Это трезвый ученый, который обратился с этими словами ко всему, так сказать, если хотите, мировому сообществу, обратился: не пора ли нам подумать? О чем? Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной? Ты на казнь осуждена. Человек тем и отличается от животных, что он думает. Правда, говорят так: легче мечтать, а трудно думать. Это верно, это верно. И одной из самых страшных болезней как раз в нашей жизни является ничто иное, как мечтательность. Когда мы мечтаем о высоких, о благих, о солнечных и прекрасных явлениях жизни, которой еще нет, и перестаем думать, это ужасно. Человек и призван к тому, чтобы именно думать, чтобы относиться осмысленно к тому, что мы делаем, зачем мы живем, что мы хотим. Ведь когда нам говорят, что нет души, нет Бога, и говорят, что мы трудимся для блага человечества будущего, мне кажется, это пустые слова. Кто думает о благе человечества? Много ли? А тем более, когда вдруг вопрос оказывается таковым, что может вот-вот уже может вообще прекратиться человечество. Академик Моисеев так и пишет. Человечество как биологический вид ожидает конец, который произойдет уже, возможно, вот в середине даже 21 века. Мечтательность – это убийственная вещь. Она отрывает человека от насущной проблемы, самой насущной из которых является как раз решение вопроса «Зачем я живу?». Вы знаете, православная религия, которой жила наша страна в течение вот уже тысячелетия, уже второе тысячелетие началось, это все-таки явление, которое, я скажу очень мягко, наверное, все-таки заслуживает того, чтобы посмотреть, что это такое. Неужели все наши предки были сумасшедшими дураками, невеждами и прочими? Неужели Ломоносов был такой дурак, когда писал, что наука и Библия не могут не только противоречить, а только люди сталкивают их ради своих дурных намерений и целей? Неужели православие – ничто? Чему оно учит? К чему оно призывает человека? Вы подумайте, каким ценностям действительно его призывает. Ни к чему большему. Оно же не говорит, что не ешь и не пей, не женись и не выходи замуж. Ничего подобного. Ешь и пей, и женись, и выходи замуж. Только живи по совести. Вот что оно призывает. По совести. Почему по совести? Потому что есть Бог, есть вечная жизнь, есть нравственная ответственность, которую придется пережить каждой личности. Ибо оно, православие, говорит, что со смертью тела не уничтожается в человеке все то нравственное и безнравственное, что он совершил. Ибо душа содержит в себе все это. И здесь наступает ответственность. Прям какая? Не в том смысле совсем, что Господь Бог вызовет и начнет вот тебе, или пошлет в ад тебе, или в преисподнюю. Совесть. Вот что. Совесть пробуждается. Здесь ее легко закрыть всякими правдами и неправдами. Там все открывается, все деяния, причем открывается перед кем? Перед всеми открываются. Кто бы захотел предстать перед всеми, со всеми своими замыслами, идеями, мыслями, ложью, обманом и так далее. Кто бы захотел? Это же вопрос серьезнейший. Каждый человек поэтому должен задуматься, должен подумать о том, ради чего я живу и что может меня ожидать. Всего две точки зрения. Или есть Бог, вечность и смысл, или нет ничего, ни Бога, ни вечности, ни души. И я животное, в чем мы пытались, кстати, особенно молодым, хочу сказать, пытались нас убедить 70 лет, что мы просто обезьяны с компьютером в голове. Что дает, я вам скажу, религия? Что она дает вообще? Я вам специально выписал вот письмо Льва Николаевича Толстого, которое не письмо, записка его. После посещения Оптиной пустыни в 1902 году, это в самый разгар его антицерковной деятельности. Помните, был конфликт у него? Так вот, что он пишет, посетил. В Оптиной пустыни в продолжении более 30 лет лежал на полу разбитый параличом монах, владевший только левой рукой. Доктор говорил, что он должен был сильно страдать. Но он не только не жаловался на свое положение, но постоянно крестясь, глядя на иконы, улыбаясь, выражал свою благодарность Богу и радость за ту искру жизни, которая теплилась в нем. Десятки тысяч посетителей бывали у него. И трудно представить себе то добро, которая распространилась на мир от этого лишенного возможности деятельности человека. Наверное, этот человек сделал больше добра, чем тысячи и тысячи здоровых людей, воображающих, что они в разных учреждениях служат миру. Это писал Толстой, который, как я вам сказал, вступил в конфликт с Русской Православной Церковью, но который оставался по-своему пусть верующим. Посмотрите, что он писал о значении православной веры не только для самого человека, а для всего общества. Он сделал более, как он пишет, да, наверное, этот человек сделал больше добра, чем тысячи и тысячи, ну, чиновников. Вот это его замечание, конечно, об очень многом говорит. Говорит, почему? Если бы это писал, ну, какой-то человек, ну, знаете ли, ну, архиерей какой-нибудь, там, церковный, вы бы сказали, ну, да, хвалит каждый кулик свое болото. Посмотрите, кто пишет. Да не только он. Ну, что вы? Это же факт действительный. Вокруг человека, если хотите, святого, всегда особые, прям атмосферы даже особые. Ведь не случайно ходили к людям таким, к людям святым. Почему ходили? Потому что от них получали буквально просто заряд духовный, благодаря которому люди сами становились лучше. Мы хотим сделать мир лучше, надо самим становиться лучше. Ведь нет другого пути. Христианство постоянно о чем говорит? Человек, постарайся быть немножко лучшим. Каким это лучшим? Что такое добро? Евангелие говорит, что оно есть. Евангелие говорит, не возносись над другими людьми, не кичись, не тщеславься, не гордись, человек. Желай добра каждому человеку, не делай никому вреда, не желай никому зла никакого, поступай по отношению к каждому так, как ты бы хотел, чтобы к тебе поступали. Слушайте, не так много требуется. Не так же много. Вы слышите, призывает к чему? О, если бы люди приняли эти принципы жизни, если бы, каким бы стало общество? А если бы общество стало таковым? Что такое общество? Это, хотите, это раствор маточный, который порождает и соответствующие кристаллы кого? Руководителей. Ведь руководители не просто так выскакивают из ничего, а общий дух, общее состояние, если хотите, людей, создает вот тот раствор, в котором, из которого исходят люди, поднимаются на более высокие посты, и таким образом происходит, выражусь таким словом, благоустроение общества, всей общественной жизни. Наш писатель, сейчас еще живущий, Антонов, Михаил Антонов, как-то написал очень хорошо. Человек, который в материальных благах уже не нуждается, а потребности в духовном развитии не воспитал, страшен. Вы слышите, о чем предупреждает? Как это верно? Который заботится только о материальной стороне жизни – и нисколько не думает о своей духовной стороне, страшен. И он приводит пример. Это убедительно показал Распутин в повести «Пожар». Да, мы видим. Человек, у которого нет, если хотите, никаких нравственных принципов, кроме одного, да, материальной потребности, он действительно становится страшным. Превращается действительно в чудовище, который может совершить все, что угодно. Это идея, это, я бы сказал, мысль о том, что человек должен жить не только для тела, а должен жить, воспитывая свою душу, борясь с теми злыми начатками, импульсами, если хотите, эмоциями, которые возникают в его душе, эта мысль чрезвычайно важна. Ведь мы должны заботиться и о внешнем, то есть о внешней стороне, но прекрасно всегда понимая, что внешнее не есть высшее, а заботиться должны о внешнем ради высшего. Помните, Христос даже молитву дал: «Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Не исключает же этого ничего. Только, пожалуйста, занимайтесь этим хлебом насущным по совести, по чистоте своей души и мысли, и желаний. И тогда все и во всем будет благо. Ну, простите, у меня время уже осталось только 10 минут, мне сказали, на вопросы. Потому что у вас сказали 1001 вопрос. Если это правда, то в таком случае можно будет немножечко поговорить.
Позвольте?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, вот у меня очень большой круг общения, много даже друзей, которые не отрицают Бога, но отрицают церковь, отрицают обряды. И вот как с ними разговаривать? Убеждать их, переубедить их невозможно, очень сложно, у меня не получается. Второй вопрос такой. Можно ли молиться, и как молиться за людей другой веры? Я каждый день в утренней молитве поминаю людей, которые погибли в авиационной катастрофе в Казани в ноябре прошлого года, всех, кто погиб в Волгограде, и поминаю сейчас всех, кто погиб на Украине. Вот правильно ли я поступаю, и как надо быть?
Мне кажется, что религия является той исключительной сферой жизнедеятельности человека, которая требует полной свободы принятия. Никакого насилия, никакого принуждения, ни в коем случае. Если эти люди добрые, но которые по каким-то причинам не принимают всей вот этой, я бы сказал, церковной обрядовой жизни, значит, видимо, еще рано. Может быть, они потом и примут, может быть, нет. Самое главное, я вам скажу, совесть. Совесть. Если человек живет по совести, нет никаких сомнений, что этот человек может оказаться ближе к Христу даже, чем бессовестный так называемый христианин. Пожалуйста, запомните это. От того, что я себе сейчас вот сюда напишу плакат «Я православный», совсем ничего не значит, что я православный. Я могу обманывать и самого себя, и других. Поэтому, еще раз говорю, ну что же, пока не могут, ну ладно. Говорить по-хорошему можно, не принимается. Подождать, поговорить о погоде, о птичках. Вот так. Вот так. По второму вашему вопросу, молиться. Христос с креста молился за кого? За распинателей. То есть за кого? За Антихриста. Антихрист, который против него. За Антихриста молился. А у нас возникает вопрос, можно ли молиться за других людей? Да скажите, если даже человек это неверующий, то с точки зрения духовной, ну, он еще что такое? Ну, у него недостаток сознания, недостаток понимания, ну, так сказать, внутренняя болезнь. Мать о каком ребенке больше заботится? О здоровом или о больном? Ну, о больном, конечно. Так и мы должны тем больше молиться за тех, кто не верует, за тех, кто является враг церкви, слышите даже? Уж тем более, говорю, когда человек принадлежит другой религии, за всех мы должны молиться, ибо основной закон, который открыло христианство, слышите, закон бытия, а не что-нибудь. Бог есть любовь. Не у Бога есть любовь. Вы слышите? Не смешивайте. Не Бог – это существо, у которого есть любовь. Нет, нет. А любовь – основной закон человеческого бытия. Кто хочет быть счастливым, постарайся не нарушать этот закон. Не нарушай. Постарайся к каждому человеку отнестись, насколько это возможно, с любовью, благожелательством. Насколько возможно, это закон. Так же, как нельзя нарушать закон тяготения и прыгать вот сейчас с этого окна туда, скажем, знаете, что будет? Знаем. Точно так же нельзя нарушать закон любви, если мы хотим быть счастливыми. Вот о чем говорит христианство. А любовь, как Христос что сказал? Как солнце, которое светит на кого? На праведников, да? на всех светит. Дождь на кого поливает? Только на добрых. На всех, вы слышите? Вот кто такой Бог. Христианство открыло, ведь люди не знали, кто такой Бог. Думали, что это, знаете, какой? Царь, который одних награждает, других казнит. Нет, любовь, вот он кто. Причем не он, а она. Она даже это, если хотите, любовь. Вот основной закон жизни, человеческой жизни. Поэтому кто желает? Желает себе счастья, себе благополучия. Надо стараться максимально, насколько возможно, относиться с любовью ко всем людям, а не только к своим. И более того, я скажу, чем более неприятен человек, чем более далек он по своему даже мировоззрению от моего убеждения, тем большим благожелательством я должен наградить этого человека. Вот так. А совесть разве не воспитывается в семье и в обществе? Если она божественна, то почему она не дана всем самим Богом? Я вам скажу, что не смешивайте саму способность совести с содержанием совести. Способность, то есть как чувство, как, я бы сказал, свойство. Свойство совести. Оно у всех есть. Содержание разное. Содержание разное. Например, если христианин, вот теперь Великий пост наступает, так? Если он, знаете, перед Пасхой бывает Страстная неделя, это строгий пост. Если христианин, друг, Страстную неделю на пятницу возьмет, пойдет в ресторан, наест там свиньи, простите, что я так выражаюсь, то он потом, я не знаю, сколько будет страдать. Напротив, человек неверующий, все, он придет, покушает, ничего не нарушает своей совести. Слышь, содержание, это наполнение совести может быть различным. Но чем оно более чистым, это наполнение, тем лучше для человека. Поэтому христианство предлагает вот те самые основные, я бы сказал, ну, элементы, благодаря которым совесть человека может сделать этого человека действительно, действительно чистым. Знаете, как мы как радуемся, когда видим вдруг прекрасного человека. Говорит, да чего же это хороший человек? Ну, к нему придешь, ну, душа человек. Вы слышите, что такое святость? Если бы только мы это ощутили и поняли, это же красота. Это же красота. Кстати, в христианстве Бог именуется первичной красотой, то есть источником красоты. И действительно, святость. То есть вот эта чистота, если хотите, мыслей, дел, желаний, намерений, она человека освящает, делает его, если хотите, святым. И более прекрасного, мне кажется, трудно найти, чем этот человек, человек кристальной совести, чистоты, порядочности. К нему вся душа льнет. Ну, правда же. Это же такое благо. К нему и призывается каждый человек. К нему призывается, а не к чему-либо, знаете, придумывают, как иногда христианцы, что такое там, сидят, значит, такие, да, злющие, да, нельзя того-то делать, нельзя сего-то делать, какая ерунда. Да, нельзя воровать, конечно, лучше подай, а не воруй. Разве это плохо? Вот так, друзья мои. Так что совесть – это дело очень хорошее. И свойство – это свойство в человеке. А наполнение совести, конечно, может быть различным. Например, в некоторых религиях, например, не ложись спать, вернее, лег спать, держи меч под головой. И до тех пор, пока ты не отомстишь там кому-то, да, ты должен искать всех путей отомстить этому человеку. Но это религиозные их требования. Ну что ж, я думаю, даже этот человек, который мстит и убивает того, кто оскорбил там его или убил его родственника, я думаю, что он не погрешает. Почему? Он поступил по совести. Он поступил по совести. Я беру крайний такой случай. Только по этой причине. Но когда он убьет просто по злобе, он совершит страшное преступление. А, кстати, знаешь, что такое грех? Грех – это та рана, которую человек наносит сам себе. Сам себе. Не Богу, а то, мы знаете, придумают, вот и Богу все. Да Бог-то бесстрастен. Вот. Когда я пьянствую, кому я врежу? Наркоманю? Кому? Блужу? Кому? Ворую? Кому? Ненавижу? Врачи говорят, смотрите, пожалуйста, знаете, не возбуждайтесь. Не возбуждайтесь, иначе может быть инфаркт, иначе что-то такое может быть. Будьте спокойны, успокойтесь, то сосудик лопнет. Слышите? Все то, что называют христианство грехом, это есть не что иное, как тот вред, который человек наносит себе. Я осуждаю его, этим самым, как бумеранг, поражаю себя. Ему-то в это время море по колено, а я весь содрогаюсь от ярости. Кто страдает? Я. Я завидую. Кто зеленеет? Я. Ему, может, море по колено. А я весь от зависти зеленею. Кто страдает? Каждый грех – это есть рана. И христианство предупреждает всех – не грешите. Зачем вы себе вредите? Зачем ходите босиком по битому стеклу? Вы что? Зачем вы это делаете? Затем вы нюхаете, воздухом дышите из выхлопной трубы. Зачем? Что вы делаете? Вот что такое грех. Вот, оказывается, что такое грех. А не какой-то закон. Господь Бог подумал, да, пожалуй, я этим двуногим вот это и это запрещу, чтобы помучить их. Вы слышите? До каких вот доходит невероятных глупостей, которые подчас входят в сознание человека. Вот так. Совесть – это прекрасно, это чистота человека.
Да. У человека есть судьба или он стоит перед собственным выбором?
Христианство говорит, что в огромнейшей степени свою судьбу мы творим сами. Слышите? Мы сами творим. Сопьюсь. Сами творим. Подчас прям, мы же знаем, говорят человеку, не делай. Ты понимаешь, что если ты это сделаешь, что будет? Да, пошел ты вон, я такой-то. Раз, и потом, ну что? Да, ну да. Мы в очень большой степени творим судьбу сами. Ну, уж если побогословствовать немножко, то скажу вам, мы, конечно, в значительной степени определяемся чем? Естественными свойствами, с которыми мы рождаемся. Ну, подчас рождается человек, невероятно, простите слово, склочный такой. Ничего с ним не сделаешь. Или врун. Вот один, одному. Он говорит, ну, что ж ты врешь? Моя мама ему говорит. Что ж ты? А я не могу не врать. И вечно себя человек наказывает. Вот его судьба. Врет, его уже не принимают, ему уже не верят. Его на работе его выгоняют. Вы слышите? Так что судьбу мы в огромной степени творим сами, но в определенной степени, конечно, наша судьба определяется и теми задатками, с которыми мы рождаемся. Вот так. Это сочетание. Вот такое сочетание в каждом человеке.
У нас вуз экономический, да, и вот наблюдая то, что происходит сейчас в обществе, не секрет, очень сильное расслоение. И хотелось бы услышать от вас ответ, может быть, феномен, не феномен, но вот процветание, да, кто сейчас или кому живется весело, привольно на Руси в настоящее время. Не хочу там бросить камень, но тем не менее, вот наблюдается такое очень широкое строительство церквей, восстановление монастыря. Я не хочу сказать, что это плохо, но вот в условиях такого кризиса, который постоянно накатывает, напоминает о себе, вот как-то это не вяжется с тем, о чем мы сегодня говорим. Вот хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
Я вам скажу так, что вы, как экономист, и все здесь, все, знают одну простую истину. КПД, слышите, такое сочетание?
Да.
КПД 100% никогда не бывает. Никогда. Так же, как и нет вечного двигателя. И этот коэффициент может быть очень различным. Так и в деле, даже и в церковном деле. Не думай, все, что делает церковь, все это стопроцентная истина и абсолют. Ничего подобного. Здесь также возможны и есть. Всегда и были, и есть, и будут. Ошибки, переборы, если хотите, человеческие страсти, человеческие ошибочные намерения и даже цели. Все это может быть, конечно. Не удивляйтесь этому. Посмотрите, что было в России, например. Мы говорим сейчас, а что было в России? Возьмите конец 15 века. Треть всех земель принадлежала уже монастырям. Абсурд! Что вы? Монахи, которые отрекаются от всего, а у них треть всех земель. А происходило это, кстати, не думайте, что они по алчности это получают. Нет. Умирает человек, уже старый, все, завещает кому? Ну, в монастырь, напомин души, понимаете? И напомин души, и накапливалось это все. Вот. А подчас это очень большое, что называется, соблазн или искушение. Люди смотрят, да что же это такое? И сами церковные дети начинают, так сказать, проникаться этим стяжательством. И в результате мы немало видим в истории, в церковной истории, фактов и случаев, о которых может только глубоко сожалеть. Удивляться не приходится. Поэтому и сейчас то же самое. С одной стороны, новый район, надо строить церковь. Людям некуда просто идти. Люди просто, вы не представляете, просят, дайте нам хоть маленький храм. Куда же? Так. Это нужно? Нужно. С другой стороны, вдруг начинается украшенство. Ну, что ты будешь делать? Мало храм поставить, надо позолотить еще. Ну, вот я сам это выступаю против этого. Зачем какие тут позолоты? Что вы делаете? Надо быть скромно и хорошо. Да. Но знаете, как трудно удержаться? И батюшке хочется. А вот у меня лучший храм, чем у тебя. Вот там и все. Что? Ну, понимаете, и батюшек сейчас, знаете, сколько молодых. А молодежь все знают, что такое. Я на 5 секунд быстрее тебя прибежал. Вот так. Так и здесь то же самое. Вот оно, что происходит. Вы не смотрите на церковь, как на идеальную святость. Да ничего подобного. Никогда этой идеальной святости не было. Пожалуйста, прошу запомнить. Церковь – это больница, а не курорт. А в больнице кто лежит? Здоровые? Нет. Поэтому не смотрите, не думайте, что христиане, значит, вот, христианина такое делает. Интересно, в больнице он, если без ноги лежит, а что он может еще сделать? Схватил костыль, да не так, и грохнулся. Вот в чем дело. Церковь – это больница. Христианство – это куда люди могут прийти и поискать средства, как бы избавиться мне от зависти. Скажите, как избавиться? Помните Данте? Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Представляете? Вот что такое церковь. Как избавиться от зависти? Ой, как трудно! Слышите? Но церковь говорит, надо бороться, надо избавляться. А для неверующего? Ну что, завидуй, ну и что? Ну, воруй, и что? Вы слышите? А верующий скажет, нет, ничто. Ты что же, голубчик, по битому стеклу ходишь? Не хочешь ли, что потом тебе это так отзовется, что ты взвоишь? Вот такая вот ситуация, да. Пожалуйста, да. Да, пожалуйста.
Как вы относитесь к такой религии, как ислам?
Ислам?
Да.
Недавно я публиковал статью в журнале «Национальный контроль». У меня было большое одно интервью, и в двух журналах это поместили. Там я написал, заголовок первый из них, «Мусульманство – ближайшая к христианству религия. Точка». Заголовок моего интервью. «Мусульманство действительно ближайшая к христианству религия». Ближайшая. В царской России это было такое удивительное согласие, такая дружба была. Что вы? А потом начали эти эмиссары, известно какие, известна римская мысль – разделяй и властвуй. Как только разделил – все. Кулак Какая сила? А по одному пальчику ничего не стоит поломать и один, и другой, и третий. В единстве сила, а нас разделяют. Знаете, как разделяют сейчас вот с Украиной, то же самое и прочее. Пытаются разделить именно. Прекрасно понимаю. Во, тезис, разделяй и властвуй. Поэтому всюду, где видите, что внедряются идеи противопоставления, знайте, тут дьявол, шайтан, если хотите. Вот так. Так что почитайте это интервью мое, «Национальный контроль» в этом журнале, и увидите, как я смотрю и обосновываю. Вот. Так. Еще? Да, пожалуйста.
Как вы относитесь к различным восточным практикам?
Восточным?
Восточным, да, таким как медитация для, скажем так, решения духовности и тому подобное. Запрещаете?
Да. Нет, дело вот в чем. Мы здесь должны рассмотреть два, по крайней мере, вопроса. Первый вопрос. Это вопрос, можно ли, можем ли мы, имеем ли мы основания говорить, что какая-то вот эта или эта религия истинна? Первый вопрос. Не имею возможности сейчас вам ответить на это, в смысле обосновать это, я только скажу, что вот я читаю курс лекций, в строй Сергея Лаври, там, академия у нас, посвященный чему? Посвященный изложению объективных, подчеркиваю, аргументов, свидетельствующих о божественном происхождении христианства. Не земном, не человеческой выдумке, не по каким-то мотивам, аргументы, которые прямо указывают, следовательно, все, на земле нет источников. Божественном происхождении. Если божественный, то по определению зачистен, естественно. Если Бог зачистен. Целый курс лекций. Так вот, христианство действительно. Если вы обратитесь к другим религиям, вы увидите там ситуацию более сложную. Во многих религиях вообще никаких нет аргументов. Вот в частности, если мы касаемся восточных религий и этого вопроса о медитациях, то можем сказать, это просто некая практика, которая сложилась в течение, так сказать, многих исторических, может быть, периодов, эпох. Это практика, которую надо рассматривать так, с какой целью это совершается, что она дает человеку и не уводит ли его, человека, от смысла действительного, реального, правильного смысла жизни. Вивекананда, знаменитый ученик Рамакришны, кто и занимался этим, может быть, знает, да, знаменитый ученик, который ездил по Европе, в Соединенных Штатах был и участвовал в конгрессах всемирных религиозных. В частности, он был йог, это знаменитый йог, так? Умер, когда ему еще 40 лет не было. Как говорили его, так сказать, сподвижники, говорили, он не захотел выйти из состояния самадхи. Он не захотел, он не мог. Эти медитации, это начало. А ведь все они в конечном счете, эти восточные практики, они ведут к чему? К достижению состояния экстаза. А экстаз, вы знаете, экстаз, он берет все силы человека, аккумулирует в одну точку. Вот в этот миг. Все силы. И здесь долго человек выдержать не может. И Вивекананда скончался. Смысл жизни в чем? Потом вы учтите эти восточные, о чем они говорят. Идеал какой? Образно, как они сами говорят, это не подумайте. Они сами говорят, человек, или хотите, человеческая душа, это своего рода кукла, соляная кукла, которая в конечном счете растворяется в бездонном океане Брахмы. То есть Тот же атеизм получается. Личность-то где же? Я-то что, меня не будет? Я растворюсь? Какой смысл тогда мне от этого всего, если меня не будет? Мне интересно только то, что я могу созерцать, могу результаты своей деятельности оценивать, могу переживать. Тогда да. А если я растворяюсь в бездонном океане этого брахмана, скажем так, что мне тогда от этого? Поэтому с медитациями надо быть очень осторожным. Лучше этим не заниматься. Православная практика совсем другая. Совсем другая. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Все. Можно побольше. Можно несколько раз. Но с вниманием и благоговением. Никаких не будет тут тогда вот тех моментов отрицательных, которые могут погубить человека.
Скажите, пожалуйста, почему справедливое утверждение, что быть подлинным христианином – это значит быть нормальным человеком в подлинном смысле этого слова?
Видите, в чем дело? Да, вы слышали вопрос, да? Да, слышали. Так вот, отвечаю. Вы посмотрите, все время шли все время только о чем мечтают люди, о чем говорят. Кто этот норма-человек? Мы говорим, человек с большой буквы. Опишите мне, пожалуйста, какие свойства этого человека. И вот начинается. То Дон Кихот, вам, пожалуйста. То это идиот Достоевского, пожалуйста. Все пытались создать вот это. Кто же этот человек с большой буквы? Кто это такое? И создаются образы, я обращаю ваше внимание, создаются образы, то есть литературные образы, литературный, если хотите, философский образ. Христианство чем отличается? Оно дает реальный образ Христос. Реальный образ. И призывает человека к чему? Быть подобным ему. Вот, оказывается, кто есть нормальный человек. Если же пытаться это описать, то об этом пишет. Посмотрите, почитайте хоть немножко это Евангелие. Лучше всего апостола Павла даже почитать. Плод Духа. Кто это такой? Радость, мир, долготерпение, милосердие, воздержание, кротость. Кротость что значит? Не реагировать, как, знаете, меня ударили, я тебе дважды дам. Да. Кротость. Видите, вот оно свойство. То есть честность, вы слышите, любвеобильность. У апостола Павла есть 13 глава, Коринфянам 1, он пишет замечательный там такой гимн любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Слышите, что он пишет? Слышите? И так далее. И так далее. Поразительные вещи. Ох, какой принцип! Вот он, истинный человек. Но чтобы достичь этой состояния любви, для этого необходимо правильная христианская жизнь. Правильная. Правильная. Ну, что такое правильная? Ну, скажу просто. Жить по совести. И не делать другому того, чего не желаешь себе. Хотя бы. Вот так.
А вы ничего не говорили о минусах религии. Вы не допускаете, что религия опаснее атеизма? Например, слеповерующий человек куда опаснее, чем
спасибо. Хороший вопрос, да. Я тут чуть-чуть коснулся, когда касался вот этой экономической стороны, но скажу вам, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Я вам скажу, фанатизм в религии – это страшное явление. Это одно из страшнейших искажений религии. Страшнейших и жутких. Есть убеждение, а есть фанатизм. Это совершенно разные вещи. люди убеждения были мучениками за истину. Фанатизм чем отличается? Он всегда ненавидит всех других, кто не так мыслит, как я. Убеждение христианское открыто любовью ко всем. Фанатизм, если он христианин, он ненавидит всех тех, кто не так делает, как он. Слышите? Вот. И эти извращения очень возможны, как и в чем угодно. Но мы-то судим о любой вещи. А любой вещи почему? К чему она предназначена? И христианство предназначено по существу к тому, чтобы человека сделать святым. Кстати, вы знаете, все русское образование примерно до 16 века, слышите, до 16 века, знаете, какую цель имело? Сделать человека лучше. Не голову напихать, не компьютер набить суммой знаний, а человека сделать лучше. Принцип был какой? Хороший человек, поставьте его куда угодно, он из развалин вам сделает дворец. Негодный человек с великими знаниями, он дворец превратит в развалины. В одном журнале не так давно я читал следующее, знаете, любопытное. Господа бизнесмены, имейте в виду, статистика говорит следующее, что сотрудники с высшим образованием в 10 раз чаще нарушают ну, деятельность фирмы и так далее, нежели те, которые пришли со средним образованием. Я думаю, как понять? И вдруг один мне рассказывает. Купил какую-то навороченную машину. Так, три там эти замка какие-то. Поставил гараж. Говорит, утром выхожу, гараж закрыт. Ну, там сейчас поеду. Открыл, а машины нет. Вот и первое, что меня поразило, не то, что я потерял машину. Как они могли? Ни писка, ни шума. Все. И гараж закрыт, и машины нет. Господа бизнесмены, имейте в виду. Слушайте, вы не вздумайте только таким быть. Да. Вот так. Так что видите, что оказывается хорошая вещь наука? Да. А во что можно превратить? Средства обмана, воровства, грабежа и так далее. Вот так. Так и религия. Так и религию тоже. Хорошо. Ну, всех замучил. Все замучились, да? Да. Ну, спасибо вам за ваше терпение, за ваше терпение.